За решеткой Дорин расположился по всем правилам конспирации, двор как на ладони, самого не видно. 10 минут не прождал, выходит из дверей Надежда. Одета по-летнему, широкая юбка, на голове береточка, на ногах белые носочки, туфли-лодочки. И показалась она ему ужасно красивой, может, из-за нарядной одежды или потому что соскучился, а может, и в самом деле была она ужасно красивая, просто он раньше этого не замечал. Сначала Егор только ее и видел, что понятно, в глазах потемнело и здорово застучало сердце, а потом разглядел, что Надежда не одна. Идет с ней какой-то долговязый ферт в шляпе, в галстуке, при длиннющем носе. И молодой гад, главное, сразу было видно, нравится она ему. Егор этот мужской взгляд хорошо знал, поганую эту улыбочку. Дылда наклонялся к Надежде, хотел будто тюкнуть ее своим клювом, в глаза ей заглядывал, а она смотрела на него снизу вверх, доверчиво, так серьезно. Потом этот что-то пошутил, и она засмеялась. «Весело ей, значит, горько», — подумал Дорин, а про долговязого предположил, наверняка это и есть талант Маргулис, которым она и ее папаша восхищались. Или Моргулис, черт его знает. Дальше хуже. Повел Моргулис чужую девушку к кремлевской эмке. Галантно распахнул дверцу. Надя села, и они уехали. А Егор остался, так ею и незамеченный. Машину ему советская власть выдала. А сам наверняка тоже против нее фырчит, под царским временам вздыхает. Несправедливо и голословно подумал Егор про длинноносого доктора. Но сейчас было не до справедливости. У Дорина в груди был вулкан, как поется в песне Кукарача. «Значит, я у вас, Надежда Викентьевна, первый и последний? Эх вы, женщины!» Пока она еще не вышла, был у Егора план подойти и поговорить по-доброму, без мелодрам. Чуть-чуть приоткрыть, каким делом занимается. Не со своими гражданами воюет, как НКВДшники, а с немецкими шпионами. Хотел даже про скорую войну рассказать, чтоб осознало, он родину защищает. Но после Маргулиса с его эмкой Егор откровенно разговаривать с Надеждой передумал. Потому что на этот раз обиделся смертельно, до гробовой доски. Шел на Кузнецкий широким злым шагом. Микроскопная интеллигентская психология, дешевое чистоплюйство. Можно себе представить, что было бы с Надей, если бы узнала про троллейбус. Закричала бы: «Изыди, прислужник сатаны, сгинь, нечистая сила!» А кто вас, таких чистеньких, добреньких, от фашистов защищать будет? Вот придет Гитлер со всем своим СС и гестапо, заставит вас сапоги ему лизать. На Моргулиса вашего желтую звезду прицепит. То-то завоете: «Ой, спасите, ой, помогите!» Да поздно будет. Вот какое горькое событие произошло с Егором в эти майские дни. Было и еще одно событие, но уже не горькое, а радостное. Как-то ночью, 10 мая это было, или даже уже 11-го, потому что после полуночи, вдруг позвонил Октябрьский, не по городскому телефону, а по специальному, проведенному в квартиру для служебных надобностей. Немедленно ко мне в кабинет, голос строгий. Со всеми положенными по инструкции предосторожностями Дорин вышел на пустой Кузнецкий, подтягиваясь и позевывая, ленивым шагом двинулся в сторону Лубянки, вроде как решил прогуляться среди ночи. Может, не спится человеку, или наоборот, проснулся и вышел пройтись. Убедившись, что слежки нет, нырнул в подъезд нового корпуса, пристроенного к ГЗ во времена вредителя Ягоды. На улице в этот поздний час не было ни души, а на Лубянке кипела самая работа. По лестницам и коридорам ходили сотрудники, лица сосредоточенные, походка деловитая. Если б Егор видел это впервые, то подумал бы, что случилось какое-нибудь чрезвычайное происшествие общенаркоматовского масштаба. Но это был обычный режим работы. Как пошутил однажды Октябрьский, у ЧК вся жизнь сплошное ЧП. Старшего майора Егор встретил на 7-м этаже, выходящем из кабинета. 7 минут, товарищ младший лейтенант. Заставляете себя ждать», — сказал шеф, вроде бы сурово. Но в синих глазах поблескивали искорки. Егор сразу их приметил. Только истолковал неправильно. Подумал: новости про Вассера. Внутри все так и сжалось. Наконец-то! Я по инструкции, — начал он объяснять. Нельзя же сразу, надо было проверить. Не договорил. Из-за поворота выбежали двое. Молодой мужчина в штатском и черноволосый майор. Ну, молодой еще, ладно, а видеть бегущим солидного человека с ромбами в петлицах было удивительно. «Слыхал?» — крикнул майор Октябрьскому. «Смотря про что», — ответил тот и пожал руку одному штатскому. С майором, наверное, уже виделся. «Значит, не слыхал», — криво усмехнулся черноволосый. Говорил он с кавказским акцентом. «Вы не поверите», — воскликнул молодой. Этот по-русски изъяснялся без акцента, но как-то очень уж гладко, будто белогвардеец из кино про гражданскую войну. «Я сам бы не поверил. Решил, что провокация, если бы лорд заранее не предупредил, что такое может случиться». Тут он осекся, взглянув на Егора. «Лейтенант Дорин, мой сотрудник», — представил шеф. «Это майор Лежава. Это товарищ Япончин». Просто товарищ, ни звания, ни должности. Красивый парень, весь лощеный, и костюмчик сразу видно, не мосшвея. Егору кивнул, больше на него внимания не обращал, очень уж был взволнован. «Началось», — сказал Япончин. «Только что поступило сообщение от лорда. Гесс приземлился в Шотландии». «Брехня», — недоверчиво поморщился Октябрьский. «Приземлился в поместье герцога Гамильтона. Это один из заправил кливлендской клики. С Гессом он познакомился на Берлинской Олимпиаде. Представляете, просто спустился на парашюте, и все. Второй человек в рейхе. Матвей уже у наркома. Нас тоже вызывали, и вам наверняка сейчас позвонят». «А ты, Октябрьский, говорил чушь», — заметил кавказец, как показалось Егору язвительно. Но шеф на майора даже не посмотрел. Он напряженно размышлял. Брови сдвинулись, лоб пересекла глубокая морщина. «Какой ход!» — пробормотал он. Показалось, что с восхищением. «Какой ход!» И рассеянно Япончину. «Что, они отпускают обратно? Задерживают?» Тот с улыбкой ответил. «Да я особенно и не рвусь. Я ведь фактически на родине впервые. Все внове, все интересно». Шеф его не слушал. «Значит, фюрер пошел ва-банк, войска собраны в кулак, может ударить и на восток, и на юг, в зависимости от исхода миссии Гесса. На месте Черчилля я бы...» — он покачал головой. Из кабинета донесся телефонный звонок. Необычный, короткими требовательными сигналами. Его было хорошо слышно даже из-за обитой кожей двери. «Ну вот и до тебя добрались», — майор махнул шефу рукой. «Ладно, увидимся у самого». Октябрьский вошел к себе, Егор за ним. «Слушаюсь, товарищ нарком. Сейчас буду». Вот и весь разговор. Застегнув ворот и прихватив со стола какую-то папку, старший майор скороговоркой сказал. «Хотел в торжественной обстановке, да видишь, не до того. Короче, Дорин, поздравляю с неочередным званием за операцию «Подледный лов». Сегодня прошло впритык. На, это тебе подарок, товарищ лейтенант госбезопасности». Он сунул остолбеневшему Егору две петлицы с малиновым кантом, в каждой по сверкающей шпале. Хлопнул по плечу и вытолкал в коридор. И побежал догонять Лежаву с Япончиным. По правде говоря, Егор почти ничего не понял, только что произошло некое важное, совершенно непредвиденное событие. Рудольф Гесс, заместитель фюрера, зачем-то прилетел в Англию, с которой Германия уже второй год воюет. Чудно! Но отчего коллеги так переполошились, Дорин сразу не врубился. Что значит фюрер пошел ва-банк? Какая миссия? И что бы сделал старший майор, окажись он на месте Черчилля? Про лорда тоже не ясно, но тут уж не младше лейтенантского и даже не лейтенантского ума дело. Главное, что есть в Британии какой-то полезный для нашего дела лорд, вовремя поставляющий ценные сведения. От разговора в коридоре у Дорина общее впечатление, возможно, под влиянием новеньких шпал, сложилось скорее оптимистичное. Не только на немецком направлении работает наша разведка. Товарищи из других отделов тоже не дремлют. Это уж когда о фантастическом перелете Рудольфа Гесса напечатали во всех газетах, Егор призадумался всерьез. Тон сообщений был странный. То ли Гесс переметнулся к англичанам, то ли сошел с ума. Вообще-то ТАСС эту историю особо не комментировал и о переговорах между Гессом и Черчиллем тоже ничего не сообщал. Потом Октябрьский разъяснил, в чем тут штука. Оказывается, Германия предприняла дерзкую попытку замириться с Англией, сыграв на противоречиях между британскими политиками. Заместитель фюрера вылетел к своему британскому знакомому будто бы по собственной инициативе, так сказать, по зову души. Мол, сердце у него разрывается наблюдать, как два великих нордических народа истекают кровью в борьбе друг с другом. Лорд Гамильтон, в поместье которого приземлился Гесс, принадлежит к так называемой кливлендской клике, аристократическому кружку, который терпеть не может Черчилля и хотел бы заключить с Германией мир на почетных условиях. «Если бы ловкий маневр Гесса удался, и немцы с англичанами замирились, тогда все», — сказал Октябрьский. «Спецгруппу затеи можно было бы распускать, а всех сотрудников переводить прямиком во фронтовую разведку. Вопрос о немецком нападении прояснился бы, занимая оборону, все силы на передний край и ни шагу назад. Однако есть в Англии наши люди, и свое дело они знают. Сорвали гитлеровскую авантюру, не допустили перемирия. В результате Черчилль проявил твердость. С посланцем фюрера встречаться не стал. Пришлось немцам сделать вид, будто никаких мирных инициатив не было, а просто у Гесса от непосильной нагрузки мозги на бекрень съехали. Героям невидимого фронта, сумевшим защитить нашу родину в кулуарах британской политики, вечная благодарность и высокие правительственные награды. А наша спецгруппа продолжает работу, заключил шеф. До истории с Гессом я оценивал вероятность скорой войны процентов 70-80. Теперь максимум в 50. Фюрер мужчина обидчивый, он англичанам такого афронта не простит, будет их дожимать. Но наше дело маленькое, ловим Вассера». Группе Григоряна, и без того уставшей от долгого ожидания, эти слова энтузиазма не прибавили. Во-первых, Вассер ловиться явно не желал. Во-вторых, если войны в этом году, скорее всего, не будет, то это совсем другое дело. Ну а в-третьих, очень уж было скучно.